Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре 21 июня 2023 года. Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостиница «Индиго», откуда всегда выходит по средам в это время программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы разбираемся вообще, как все обстоит на самом деле. Стараемся докопаться до истины, уйти от мифов и стараемся пользоваться собственным умом, что является самым главным признаком просвещения. Смелость, готовность пользоваться собственным умом. Сегодня мы пойдем по такой очень интересной теме, связанной с тем, что Соединенные Штаты, я бы ее назвал так, Соединенные Штаты и Китай, два полюса нового мирового порядка. И причина этого разговора тоже понятна. Буквально на днях состоялся визит государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай, и состоялись переговоры Блинкена с тремя фигурами, прежде всего с министром иностранных дел Цинганом. Потом был руководитель фактически международного направления в ЦК КПК. Мы знаем, что это очень всегда весомая величина. Это бывший министр иностранных дел Ван И. И дальше обсуждалось, что знаком качества переговоров, успешностью, будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, либо будет, либо не будет. Вот эта встреча состоялась. И там Си Цзиньпин оценил эти переговоры как весьма и весьма успешные. В общем, это серьезный шаг в американо-китайских отношениях, которые расценивались находящиеся на очень низком уровне в настоящее время. И, конечно, не на таком тяжелом уровне, как в 70-е годы мы будем возвращаться, но весьма и весьма в холодном состоянии, практически дипломаты даже не общались. В феврале предполагался визит Блинкена в Пекин, об этом вроде договорились, там на одном из саммитов Байден и Си Цзиньпин, но он сорвался по причине прилета этих злополучных аэростатов, которые, считается, все-таки занимались сбором разведывательной информации пролетом этих аэростатов на территории Соединенных Штатов. Вспоминается самолет летчика Пауэрса, сбитый над территорией СССР разведывательный в тот момент, когда готовилась встреча Хрущева и Эйзенхауэра, она была сорвана. Но, тем не менее, все-таки эта встреча состоялась, и эта встреча первая после пятилетнего перерыва. Охлаждение отношений произошло во времена американского ковбоя Трампа, который решил, в общем, войти в режим такого жесткого противостояния с Китаем, и сейчас постепенно начинают выбираться обратно, и поэтому очень многие сравнивают визит Блинкена с вот тем самым визитом Киссинджера. Мы сегодня будем его вспоминать, человек, который очень много сделал для становления отношений Китая и Соединенных Штатов Америки, который являлся совершенно фантастическим прорывом в тот момент, совершенно неожиданным вообще шагом для всего мира. То есть этот визит тоже достаточно знаковый, и если говорить о результатах, то, наверное, надо сказать несколько вещей. С одной стороны, прозвучала, так сказать, ну, общая концепция, общая идея, характер переговоров, что все, давайте, что называется, уходить в режим контролируемой конкуренции. Да, конкуренция будет, но это она должна быть регулируемой. Она, это, конечно, там не дружба и партнерство, не разлей вода, но, тем не менее, не доводить до эксцессов, до всевозможных столкновений, тем более силового противостояния. Вот этот лозунг «контролируемая конкуренция». Что сказал очень важное Блинкен, но кое-что-то повторил, чем мы с этим как раз и будем обсуждать. Первое. Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Здесь на самом деле не так уж много нового. поскольку никогда вообще вопрос о независимости Тайваня американцы не поддерживали, и мы поговорим о ситуации Тайвань и Китайская Народная Республика, поскольку у нас она понимается неправильно в таком расхожем мнении. И отсутствие намерения воевать, но это понятное дело, что подразумевается стандартная американская позиция, что давайте все решать миром. Что силовым образом эта проблема решаться не должна. Вторая очень важная позиция, которая высказана, и это достаточно серьезное самоограничение Соединенных Штатов. Они сказали, что не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая. Вот это важный момент, который, на котором, конечно, настаивает китайская сторона. Она говорит, что мы устроены по-другому, у нас страна будет развиваться там своим внутренним путем. Соединенные Штаты традиционно мессианская страна по части продвижения идеи прав и свобод человека, как некоторая общепланетарная религия рассматривается и как некоторое совершенно правильное устройство, так понимают американцы, что ну давайте мы вот сделаем, вот мы же видим, что это хорошо работает и у нас, и вот у тех, и у других. Значит, надо просто помочь народам тоже устроить у себя правильную организацию общества, демократию, права и свободы, и тоже все будет так же замечательно. Но очень многие страны по, в силу разных причин достаточно сильно сопротивляются, не желают идти этой дорогой, хотя демократии, количество стран, которые постепенно движутся в этом направлении, все время в мире нарастает. И там за последние столетия возросло там, ну, как бы до 50% всех стран мира. Но тем не менее Китай по-прежнему сохраняет однопартийную систему, Китай продолжает сохранять давлеющую однопартийную систему, если быть совсем строгим. В Китае несколько партий, у них всегда была многопартийная система, но остальные партии небольшие в китайском понимании, они находятся в едином блоке с коммунистической партией Китая. Там всего там 5 партий, если мне память не изменяет. И всегда это количество партий было. Однопартийный строгий режим они не переходили. Но тем не менее правящая партия традиционно одна, и именно партия является основой всего государственного управления, приблизительно так же, как это выглядело в Советском Союзе. И это, конечно, достаточно сложно для американцев воспринять эту ситуацию. И тем не менее, вот, да, учет реалий, есть две мощных страны с разным устройством. Дальше конкуренция будет, дальше посмотрим, кто исторически выиграет. Но тем не менее, давайте исходить из того, что вот у каждого есть свое собственное внутреннее устройство. И в свою очередь Блинкен заявил тоже, что Китай обещал не поставлять летальное оружие в Россию, и что как бы максимально обеспечить контроль за возможностью, так сказать, частных всевозможных там поставок в той мере, в какой это будет справляться китайское государство, которое, вообще говоря, в подобных вещах довольно эффективно. И вот в целом это можно рассматривать как некий элемент разрядки тяжелой конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем и вообще к тому движению, к тому направлению, которое китайские представители и партия и прочие декларировали довольно давно, которое, в общем, нам не очень было, так сказать, приятно слышать. Но вот я еще раз каждый раз подчеркиваю, что на многих международных конференциях по вопросам безопасности, международного сотрудничества, европейских, где мне приходилось участвовать, таких с большим очень многосторонним участием, постоянная тема, которую высказывали представители Китая, а там, как вы понимаете, все еще достаточно сильно согласовано с партийным руководством, тема одна. Есть две великих державы в нынешнем устройстве, это Соединенные Штаты и Китай, и от их взаимоотношений, собственно говоря, и зависит судьба мира. И вот давайте будем договариваться, строить взаимоотношения друг с другом на, вот что называется, неконфликтной основе. С каждой будет строить внутреннюю жизнь по-своему, но тем не менее и таким образом обеспечится мир и стабильность. А остальные страны, ну, а на остальные страны, так сказать, взгляд такой со стороны Китая, ну, они могут жить и работать в этом хорошем мире, который мы будем создавать, но вот ощущение, что есть две великие державы, так сказать, они уже давно озвучало, так сказать, в заявлениях китайских представителей. И это действительно непростая история, поскольку и Соединенные Штаты Америки, и Китай имеют в своем историческом опыте вообще монопольную жизнь, монопольную державы великой. Но Китай, по разным оценкам, где-то в районе 15-16 века производил 40 с лишним процентов мирового ВВП. И весь мир, я уже об этом неоднократно говорил, для Китая вообще воспринимался как, просто как варвары. И они предпочитали отгородиться от остального мира. И уверены, что мир сам осознает их величие и примет ту схему организации общества, как они это видят. А все остальные – это данники Китая. А Китай – это свой поднебесная империя, которая отвечает за всю жизнь, вообще говоря, все, что происходит на планете. Это, вот, так сказать, мировое господство. Соединенные Штаты – держава, которая вообще никогда не хотела участвовать во всяких этих европейских и прочих делах, и жила за океаном, защищенная полностью от всяких возможных этих бурь. Тем не менее, опять же, воля судеб показалась в центре развития мира, и после Второй мировой войны оценки говорят, что где-то производство 60% ВВП – это Соединенные Штаты Америки. А абсолютное доминирование и в экономическом, и в военном смысле в мире. И вот сейчас Китай, который сохраняет свою государственность, вообще-то это, наверное, уникальная история, буквально там уже собрался 200 лет до нашей эры, и вот более чем 2000 лет страна проходила периоды колоссального развития, потом упадка, изоляция, отставание. И вот сейчас Китай снова заявляет претензию на мировое господство, новая поднимающаяся сила. Как утверждают исследователи, когда одна сила, скажем, перестает быть абсолютно доминирующей, а вторая усиливается, это очень большое напряжение в мире. Перестройка, которая к первой не готовы, а вторые пытаются все время тестировать, как далеко они могут пойти в своем усилении. И вот 15 таких историй было изучено исследователями, и сказано, что в 10 случаях это заканчивалось крупнейшими столкновениями этих двух сил, как бы слабеющей и нарастающей. Поэтому, в общем, в целом, конечно, эта история построения нового биполярного мира на основе американского китайского лидерства будет довольно сложной, тяжелой и интересной. Как вот об этом... О разнице этих двух стран, например, написал Киссинджер в своей книге «Мировой порядок». Я просто зацитирую, потому что лучше сказать трудно. Та же позиция очень похожая. Соединенные Штаты Америки и Китай – оплоты мирового порядка. Примечательно, что обе страны исторически проявляли двойственное отношение к международной системе, а теперь превратились в ее якоря и подтверждают свою приверженность ее принципам, даже когда критически воспринимают отдельные аспекты данной конструкции. Китай не имеет опыта исполнения роли, на которую претендует в 21 столетии, роли отдельного крупного государства среди равных. Точно так же у США нет опыта взаимодействия на постоянной основе со страной сопоставимого размера и схожей экономической эффективности, но исповедующей совершенно другую модель внутреннего порядка. Ну, я бы сказал, что определенный опыт есть, это Советский Союз. Культурный и политический фон двух стран разнится в важных аспектах. Американский подход к политике прагматичен. Китай предпочитает концептуальность. Америка никогда не подвергалась угрозам могущественных соседей. Китай никогда не оставался сам по себе без сильного противника у границ. Американцы считают, что каждая проблема имеет решение. Китайцы уверены, что каждое решение открывает дорогу новому комплексу проблем. Американцы реагируют на текущие обстоятельства, китайцы концентрируются на эволюционных изменениях. Американцы намечают повестку дня, руководствуясь практическими достижимыми целями. Китайцы постулируют общие принципы и анализируют, что из них следует. Китайское мышление сформировано частично коммунизмом, но частично опирается на древнюю традицию. Все в большей степени ни то, ни другое. Все в большей степени. Ни то, ни другое не присуще американцам. И вот это вот как бы серьезная картина изменения, которая произошла в мире. И еще одна вещь, которая подчеркивает Киссинджер, которую мы, наверное, тоже для себя никогда не фиксировали. степень прогресса и уровня образованности китайского руководства. Состав китайского руководства отражает эволюцию Китая в сторону участия в решении даже формировании глобальных вопросов. В 1982 году ни один член Политбюро не имел высшего образования. Вот это еще раз уровень образования. 1982 год, ни у одного члена Политбюро нет высшего образования в Китае. На момент написания книги, 17-й год, все они окончили, почти все они окончили институты, многие получили ученые степени. Высшее образование в Китае основывается на учебных программах западного образца, а не традициях мандаринской системы и не на учебных планах коммунистов, предлагавших собственную форму интеллектуального инбридинга. Это очевидно разрыв с прошлым Китая, когда китайцы гордились своим патриархальным восприятием мира, лежащего за пределами синоцентричной сферы. И вот дальше фраза, которую надо, в общем, воспринимать как некоторое руководство к действию, в том числе и нам. Современные китайские лидеры, безусловно, знают историю родной страны, но не являются ее пленниками. Вот это вот главное. Надо знать историю своей страны, но не являться ее пленниками. И вот дальше я хотел потратить сегодня еще время разговора на две позиции. Как же так получилось, что две коммунистические державы, СССР и Китай, которые должны быть вроде бы самыми ближайшими союзниками и стоять единым фронтом, как мы все время говорим, спина к спине против буржуазного мира, там, империализма и так далее, в какой-то момент оказались злейшими врагами, и выход из этой позиции Мао нашел в установлении контактов с Соединенными Штатами. Это первая позиция. И вторая позиция, которая тоже как бы вытекающая и связанная с этим всем процессом, это тайваньский кризис, как он сегодня выглядит и как он развивается, и что можно ожидать. Да и в целом как бы дальше мы поговорим о том, какие выводы из, вот, из того, что сегодня происходит, из того, что происходило раньше, надо делать нам с точки зрения правильной оценки наших перспектив отношений с Китаем, правильной оценки наших отношений с перспектив с Соединенными Штатами Америки и западным миром, с тем, чтобы не оказываться в плену иллюзий, нереализуемых, чтобы не попадать в тупики истории, которые, как говорится, уже нам хорошо довольно знакомы. Итак, казалось бы, вот два Китая, две коммунистические державы, Советский Союз, Китай, Сталин и Мао слушают нас, и вообще все, так сказать, находятся в некотором ужасе, а что же будет дальше? И первый такой звоночек, когда, значит, начались определенные конфликты, это попытка Сталина рассматривать Китай и попытка Советского Союза в дальнейшем как младшего брата. Но мы же центр коммунистического движения, мы должны руководить всеми остальными, а все остальные должны выстраиваться в линию и двигаться в том направлении, в котором как бы нужно было делать. И потом, вот я зацитирую еще одну, что, как об этом говорил Мао позже, когда после того, как уже все эти разрывы произошли, он говорил, их реальной целью, это однако Советскому Союзу, он говорил, является установление контроля над нами. Они пытаются связать нам руки и ноги. Но это лишь только их благие пожелания, как у размечтавшихся идиотов. Вот так, собственно говоря, Китай смотрел на попытки Советского Союза стать как бы центром, главным коммунистического движения. Все остальные должны четко выполнять указания, которые идут из Москвы. Первое такое серьезное обострение пошло, и вот здесь возникает и в том числе и история тайваньской проблемы, это война в Корее. Вот две Кореи, Северная и Южная, две оккупационных зоны, после того, как Корея была отбита у японцев по итогам Второй мировой войны, Северная Корея – советская оккупационная зона, Южная Корея – американская оккупационная зона. Дальше СССР и Соединенные Штаты выводят свои войска, и возникают две Кореи, как две Германии с двумя разными политическими системами. И начинается идея у Ким Ир Сена объединить Корею силы, и он начинает эту идею продавать и в Москве, и в Пекине. В Москве, в общем, он получает принципиальное согласие Сталина на это мероприятие, и в целом, я бы так сказал, со стороны Китая, в общем, тоже такое молчаливое непротивление этой идеи, но, значит, замечательно, возникнет здесь социалистическая Корея. Начинается война, Северная Корея почти полностью захватывает Южную Корею. И в этот момент, значит, смешивается Организация Объединенных Наций, а именно заседает Совет Безопасности. И Совет Безопасности принимает решение о том, чтобы осуществить операцию под эгидой Организации Объединенных Наций международными силами как бы возвращение ситуации в исходное положение. И, казалось бы, есть вето у Советского Союза, но в этот момент Советский Союз занимает очень такую принципиально интересную позицию. Он игнорирует заседание, бойкотирует заседание, недовольный тем, что место Китая там занимает по-прежнему как бы тайваньское правительство, которое в изгнании находится в Тайване. И вето не используется, советский представитель не присутствует, решение принимается, и дальше международный контингент, в основном американский, высаживается в Южной Корее. И мощным ударом, что называется, поворачивает все в другую сторону. Через какое-то время становится ясным, что войска Северной Кореи терпят крах. Коалиция западная продвигается к границе 38-й параллели, по которой была разделена Корея. И дальше стоит вопрос, что делать? Остановиться? Это вот очень интересный вопрос, который постоянно будет возникать в разных ситуациях с агрессорами. Но тогда, сказать, у агрессора становится вообще прекрасная история. Ну да, чего, его выкинули обратно, но как бы он остается в положении, что он-то не пострадал, и завтра он еще одну такую штуку затеет. Вот они решаются рады идти дальше. И дальше идет дискуссия, как далеко идти. И в какой-то момент все-таки там и военные и прочие соображения ведут к тому, что войска начинают приближаться к китайской границе. Мао считает, что это страшная угроза, и принимает решение вступить в военные действия. В результате начинает линия, фронт начинает двигаться обратно и замерзает в районе 38-й параллели, почти-то в том же месте, где все это начиналось. Военные требуют, что называется, воевать до победного конца, применять все, что можно, включая ядерное оружие против Китая, но политическое руководство говорит, что нет, это не то место, не та цель и не тот противник, ради которого надо вообще вкладываться во всю эту колоссальную войну. И давайте, так сказать, остановим в таком положении. Да, Соединенные Штаты не добились победы, да, так сказать, там Китай смог удержать своего соседа, но в результате что произошло? Кроме того, что как бы вот то, что мы сегодня имеем, есть линия разграничения огня, подписан документ был в 1953 году, и ничего более, кроме прекращения огня, там не присутствует. Но боковым следствием для Китая стало то, что в этот момент Соединенные Штаты ввели свою авианосную группу в пролив между Тайванем и Китаем. И вот здесь многие исследователи западные, китайские, считают, что это самая большая стратегическая ошибка Мао, что он влез в этот конфликт. Поскольку получилось так, что, в общем, они получили достаточно ненадежного, да и союзника, которого сегодня они стараются в каких-то местах сами очень сильно ограничить, настаивая там на ликвидацию ядерной программы Северной Кореи. А с другой стороны, они получили далеко уходящую тайваньскую проблему. Значит, тайваньская проблема в этот момент, как она выглядела? Как мы помним, в 2012 году в Китае устанавливается республика, в 2011 году революция во главе с Сунь Ятсеном. Дальше идет череда, слабое демократическое правительство, все понятно, череда военных диктатур. В 2023 году достаточно сильную власть устанавливает Чан Кайши. И, казалось бы, он сможет консолидировать Китай, но тут начинается интервенция Японии, которая прошла индустриализацию раньше Китая, была, конечно, гораздо более продвинутая, и в 1931 году захват Маньчжурии, а в 1937 году захват уже центральных, так сказать, и там восточных районов Китая. И в этот момент усиливается очень сильно коммунистическое движение, которое начинает постепенно вести борьбу, как бы в том числе и с японскими захватчиками. 1945 год, победа, казалось бы, в войне, Китай находится в стане победителей, и, например, капитуляцию Японии на корабле Миссури там же подписывает от имени Китая Чан Кайши. Но дальше тут же вспыхивает гражданская война. И в этой гражданской войне побеждает коммунистическая партия во главе с Мао, и 1 октября 1949 года провозглашается Китайская Народная Республика. А правительство Чан Кайши с остатками армии все эвакуируются на Тайвань. И вот дальше возникает ситуация следующего свойства. Когда, так сказать, американцы приходят туда, они понимают, что вот здесь есть конфликт, и для того, чтобы оказать давление на китайскую сторону, они, что называется, и встают между этими двумя частями, которые находятся в состоянии гражданской войны. Если бы, наверное, не было корейского конфликта, если бы туда не были фактически втянуты силы ООН и американцы, наверное, в результате дальнейших военных действий Китай бы военным способом закончил историю Тайваня в тот момент. Но дальше это становится, в общем, нереальным. Соединенные Штаты исходят из предложения, что давайте мы признаем два Китая. Китайская Народная Республика и Китайская Республика. Это был подход американцев. Против него категорически выступали как представители Пекина, так и Тайбэя. Обе стороны говорили: не-не-не-не, никаких двух Китаев. Китай один. За теорией единого Китая позиции подход исповедуют и представители как бы материковой части, и представители острова. И более того, на острове очень часто просто даже жестко преследовались люди, которые выступали за независимость. А просто каждое из правительств претендовала на то, что именно они являются правительством, представляющим весь Китай. И эта ситуация двоевластия двух правительств всего Китая, при этом каждый контролировал какую-то территорию, да, но одно правительство, естественно, практически весь Китай контролировало, а другое, что называется, остров. Но с точки зрения оппозиции, каждый из них говорил, что нет, Китай только один, двух Китаев нет, нет никакой независимости. И представители, ну и даже политические силы в Тайване всегда избегали, да и люди, употреблять слово «материковый Китай». Потому что они считали, это все Китай. И, как говорится, никто не хотел делить родину на части. Вопрос стоял в том, кто является законным, легитимным, правильным правительством. Вот. И довольно длинное время там, Соединенные Штаты, в конце концов, согласились с этим подходом. Тогда стал вопрос, а кого же признать? И вот здесь, с учетом того, что понятное дело, что никто не хотел признавать революционный захват власти, вот вроде есть традиционное правительство, которое фигурировало и всегда подписывало документы, и поэтому Соединенные Штаты стояли на подходе, что именно вот это вот предправительство Тайваня, это и есть настоящий Китай. И поэтому Тайвань заседал в ООН, Тайвань как бы занимал место в Совете Безопасности, что вообще возмущало Советский Союз, поскольку вот, мол, Китай не допускался туда. И все было прекрасно, замечательно до того момента, что уже в эту вот позицию, в корейский кризис, первый раз, наверное, пробежала серьезная кошка уже по таким принципиально военно-стратегическим позициям. Сталин, фактически, который поддерживал там материально и технически все предыдущее, значит, начало кампании, тем не менее войск не предоставил, то есть в войну не пошел участвовать. Это первое. А второе, настаивал на том, чтобы все эти поставки, которые были, чтобы они были оплачены. Это вызвало, конечно, страшно недовольство Китая. И это была, наверное, первая позиция, где наметился определенный раскол. Дальше еще одна позиция серьезная, так сказать, уже понятно, что когда произошло изменение принципиальное, как бы отношение к сталинскому периоду, 20-й съезд, появление Хрущева и так далее, это все воспринималось Мао Цзэдуном, как сказать, крайне, я бы сказал, отрицательно. То есть он не соглашался с идеей такого вот империалистического коммунистического лагеря с единым центром, требуя самостоятельности и не меньше уважения, но и параллельно совершенно не желал, так сказать, той внутренней перестройки, которая там происходила. И в целом дальше позиция Советского Союза воспринималась китайцами как ревизионистская. В частности, идеи мирного сосуществования там совершенно не приветствовались, и Мао постоянно всех эпатировал с разговорами о том, что в ядерной войне все сгорит, а Китай останется. Это первое. А дальше возникли претензии, начинается Карибский кризис, Советский Союз желает поддержки, Китай говорит, вот тут у нас тут есть проблема, индусы продвигаются в Гималаях, мы хотим провести военную операцию и как бы показать индусам, что мы не готовы отступать на ту границу, которую они считают правильной. И, значит, с одной стороны, Хрущев кивнул, давайте. Но когда Карибский кризис завершился, а военные действия начались, то вот Советский Союз занял так называемую позицию нейтралитета. И более того, даже чуть позже было высказано там с условием осуждения, что вот у нас вот такая сложная вещь, а вы тут так, еще Карибский кризис, а вы там у себя еще отдельную войну что затеваете. На что китайцы высказали очень много недовольства, что а где же пролетарский интернационализм, а где же братская солидарность, мы тут воюем с буржуазной страной, а вы заявляете о нейтралитете и вообще не хотите ни в чем участвовать. Ну и дальнейшую историю развития событий и как это дальше происходило, мы уже обсудим после перерыва. Я продолжу ответы на вопросы, а сейчас перерыв, не уходите.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем наш разговор о том, как расходились Советский Союз и Китай. И вот несколько иллюстраций, опять же, взаимоотношений и восприятия, прежде чем наступит 69-й год. Ну, Хрущев, например, обращается с Мао с просьбой прислать китайцев на лесоповал в Сибирь. Да, тема понятная. Рабочих рук не хватает. Сейчас это мы запросто делаем. Как ответил тогда Мао, он сказал, что, знаете, это как-то оскорбительно слышать, что вы вообще предлагаете нам заниматься подобными вещами, воспринимая нас какую-то отсталую там страну. И вообще, как мы будем выглядеть в общем мире, как будто тут вы относитесь к нам как предыдущие колонизаторы. Второе, это первый раз получили разговор такой. Второй разговор попросили базы для подводных лодок. На что Мао Цзэдун сказал, что, знаете, ни базы мы вам не предоставим, поскольку тут у нас постоянно появлялись разные иностранные государства, мы знаем, чем это заканчивается, и вообще каждая страна должна держать свое оружие на своей территории. И здесь разговора не получилось. Дальше пошли серьезные конфликты на границе. И мы, не вдаваясь в детали, мы помним историю, которая наиболее яркая, это остров Даманский, который у Китая имеет свое название. И дальше закончилось это тем, что Советский Союз, Китай хотел пугнуть Советский Союз, показать, что он не даст, так сказать, просто в руки. Но это было воспринято как приглашение уже к военным действиям. И дальше Советский Союз начал размещать войска вдоль китайской границы, строить соответствующие военные укрепления. Как утверждается, объем войск на китайской границе превысил объем войск Советского Союза в Европе. И вот в этот момент, вообще-то, Мао Цзэдун сильно задумался и сказал: смотрите, что происходит. С севера Советский Союз враг, на востоке находится Япония, там на западе тоже там масса всяких проблем, внизу там есть тоже с кем повоевать, у них там история очень сложная, и с Вьетнамом в том числе всегда происходили. Поэтому что, говорит, надо делать? Надо, говорит, как учит древняя китайская, посмотреть еще дальше. А еще дальше находятся Соединенные Штаты Америки. 69-й год, обострение наступило такое, что в какой-то момент Мао приказал правительству выехать вообще из Пекина, потому что все опасались начала удара Советского Союза. И вот здесь начался определенный поиск контактов и инициативу, когда, так сказать, проявили Соединенные Штаты, хотя Китай уже был готов. И вот тот же Киссинджер рассказывает, как все начиналось, потому что все-таки Китай в конце концов стал в значительной степени в поддержку Вьетнама в американо-вьетнамской войне. И вообще дипломаты Америки и Китая в принципе не общались. Вот это надо представить. Просто в принципе. И когда американские дипломаты в Варшаве пришли на какой-то показ мод, куда пришли китайские дипломаты, и когда китайские дипломаты увидели, что американские дипломаты разговаривают, как бы показывают на них, они решили уйти с показа мод. Американские дипломаты пошли за ними. Те ускоряют шаг. Потом те просто американцы тоже. Китайские дипломаты бросаются бежать. Вот, а американские дипломаты бегут следом, и на польском языке, единственный язык, который они понимали, кричат, что мы хотим контактов, что Никсон хочет восстановить контакты с Китаем. Вот так все это начиналось. А потом прошел довольно длинный цикл переговоров, в котором очень сложная проблема была, опять же, Тайвань. Там был целый ряд кризисов, американцы выводили войска, Китай обстреливал. Там очень была сложная дипломатическая военная игра, снова начинались переговоры, и любые разговоры с американцами начинались с Тайваня. И вот когда были первые встречи, очень там тонкое маневрирование, китайцы на весьма таком сложном языке сказали, что ну давайте последовательность будем определять сами. Мы скажем об этом, вы скажете об этом, о том как-то будем обмениваться мнениями. Вопрос Тайваня был отодвинут в историческую перспективу, и в результате все эти договоренности состоялись. Сейчас в какой-то момент вопрос Тайваня по внутриполитическим соображениям оказался снова на острие, плюс целый ряд, так сказать, там, действий и со стороны политиков Соединенных Штатов. Причем надо понимать, что политики Соединенных Штатов действуют абсолютно не всегда по команде, как это мы понимаем, либо китайцы. И хотя администрация президента Байдена не рекомендовала Нэнси Пелоси ехать, она поехала, вот, а кто ее остановит? Вот. И тем не менее, значит, для Си Цзиньпина, который укреплял свою власть и шел, ломая завет Дэн Сяопина на третий срок, пока такая силовая позиция была важна, сейчас все эти моменты пройдены. Я так понимаю, что вопрос решения опять соединения Тайваня и Китая, основной части Китая, удаляется в далекую перспективу, и дальше будут опять длинные процедуры переговоров и поиска, так сказать, некоторого нового, как я уже сказал, нового конкурентного состояния, тем не менее позволяющего миру развиваться. Надо сказать, что мы должны принимать эту ситуацию и понимать ее, и не строить вот этих вот совершенно непонятных иллюзий по поводу того, что мы сейчас вот встанем Китаем плечом к плечу и начнем биться с Америкой. Давайте посмотрим прежде всего на торговый оборот. Оценка торгового оборота России и Китая приблизительно там 200 миллиардов долларов дается. Соединенные Штаты Америки в районе 800 миллиардов, раза в 4 больше. Ну и Европейский Союз, там разные оценки колеблются, тоже от такого же объема, чуть не до триллиона. То есть в целом на тот так называемый западный мир там 50% китайского оборота, а у нас там 3% с небольшим. Но вот это надо понимать, что Китай совершенно не заинтересован устроить себе харакири, пойти во всякие тяжкие, непонятно ради чего, схлестнуться с Западом, потому что так хочется России. Тем более, что если мы посмотрим на предыдущую историю, никогда Китай не шел в качестве ведомого, и все вот эти вот трения вначале со Сталиным, потом с Хрущевым и так далее, и тому подобное, вот они к чему привели. Да, и он постоянно думал только об одном, что выгодно Китаю. И утверждал Китай как, опять же, одну из великих держав, даже не имея на то достаточных оснований. А сегодня это две крупнейших экономики мира и две, наверное, сегодня постепенно становятся достаточно мощные военные машины, потому что военные расходы Китая – это вторые в мире после Соединенных Штатов. И очень сложно даже было разговаривать. Вот я помню истории как раз руководства еще в благостные времена нашего Совета по внешней оборонной политике ездило в Китай. И говорит, давайте мы сейчас вместе будем тут сотрудничать, то все. Китай говорил, давайте. Говорит, а что вы нам можете предложить? И вот на этом месте возникала некоторая пауза. Потом выяснялось, что мы можем говорить о сырье, о территориях, либо призывах приехать сюда и строить здесь заводы. На что, так сказать, они говорят, нам самим нужны рабочие места, сырье мы у вас готовы купить, да, мы у вас готовы забрать, но не более того. Да, военные технологии, определенное количество предприятий, опять же, китайский подход. Хотите нам продать самолеты военные, строите у нас соответствующий сборочный завод, тем самым они забирают технологию, тем самым начинают заниматься этими вещами. И вот в этой позиции я вспоминаю, вот опять же, это для меня такое острое вообще, такая вот и картинка до времена далекие петербургского диалога российско-германского. На нем выступал генерал Ивашов, который, наверное, может быть, неплохо понимает военные дела, да, вот его выступление перед началом специальной военной операции с точки зрения готовности военной. Достаточно плохо, как это характерно для громадного количества военнослужащих, понимают вообще геополитические реалии, с тонкости, надо понимать, знать историю, страноведение и так далее и тому подобное. Он говорил, что вот сейчас будет создан антиамериканский блок, это всегда Индия, Китай, Россия. И на вопросы ехидных представителей там, факультета международных отношений в адрес генерала, а как вы думаете, кто его возглавит, он, значит, расплылся в улыбке и сказал, да не, ну, конечно, Россия, но как потому-то, потому-то и потому-то. Но я думаю, что это было вызвало бы и безумное изумление и в Китае, и в Индии. Во-первых, они друг с другом не могут договориться, поскольку это конкурирующие цивилизации, и там имеется целая куча собственных конфликтов. Вот сейчас все бросятся строить антиамериканский блок, потому что нам это захотелось. Ну, это приблизительно представить себе так навскидку, что если кто-то в Венгрии будет рассуждать на том, что давайте мы создадим антипольский блок из России, Украины и Венгрии. А кто возглавит? Нет, ну, конечно, Венгрия. Ну, понятное дело там. Ну, и начнется и рассказ про историю, и про пятое, и про двадцатое, какие, так сказать, мы сильные и прочее. Вот это приблизительно так и выглядит. Поэтому сегодня я думаю, что надо просто принять к сведению, что Китай будет идти своей дорогой. Вы можете идти рядом с ним, но они никогда не будут вас воспринимать равными, не будут, так сказать, постоянно оглядываться на там, ваши тонкости, детали и интересы, поскольку сегодня взгляд китайцев, опять же, они возвращаясь в свою историю, когда они были великой державой мира номер один, они хотят быть великой державой мира как минимум номер два. Поэтому многополярное устройство, которое мы обсуждали, подразумевая очень небольшое количество полюсов, где мы бы хотели, конечно, быть вторым, сегодня в таком варианте, видимо, работать не будет. И мы оказываемся вместе с Индией, вместе с Евросоюзом в следующем, так сказать, слое держав, которые очень важны, очень существенны. Но сегодня великой державой можно быть только если есть полный комплекс. Мощная экономика, мощная мягкая сила, это культурные и прочие возможности и серьезный военный потенциал. Если у вас хоть что-то из этого отсутствует, вам будет трудно. Но вот для Китая пока есть уже мощная экономика, есть уже достаточно серьезный военный потенциал. Сейчас сложнее с культурой, потому что китайская культура очень специфична, и использовать ее как мягкую силу, как, например, использует для меня как мягкую силу, скажем, европейская культура, ну, американская культура в том числе, им будет довольно сложно. Мы в этом отношении остались только с одной частью, под названием «Военный потенциал», и довольно многое было предложений, в том числе в том же Совете по внешней оборонной политике. А давайте мы станем, как сказать, военным крылом Китая и будем обеспечивать его безопасность на западном направлении. Ну, в общем, эта идея развития не получила. Китай не захотел нанимать Россию в качестве ландскнехта, и на этом все, как бы, эти обсуждения закончились. Поэтому вот в этих непростых условиях придется искать новый путь, новую дорогу, не строя иллюзий, что Китай нам сейчас все даст, и мы сейчас все обеспечим. Нет, Китай будет делать только то, что не повредит его принципиальным интересам, а в его принципиальные интересы по-прежнему входит широчайшее развитие торговли со странами, которые покупают его товары, поскольку это обеспечивает ему рабочие места, это обеспечивает ему развитие. И вообще была строилась модель модернизации на основе экспортных отраслей. Те отрасли, которые могли что-то поставлять на экспорт, а в обмен покупать то, что нужно Китаю. Вот такая вот картина, которая сегодня сложилась, на которую нам надо глядеть. И тут два сразу, я возвращаюсь к некоторому количеству вопросов, которые звучали. Хочу отреагировать на пару. Значит, первый раз разговор был, выяснилось, что это опять целое направление мысли, что вообще китайскую стену великую построили не китайцы, да? Об этом уже давно все опровергнуто. Куда смотрят бойницы? Они стоят на, там, две стены, они стоят на внешней стене. А самое главное, я тут тоже это возражал, говорит, а почему они узкие стороной смотрят в сторону Китая? А как бы вы хотели? Именно бойница обеспечивает вам угол обстрела. Да, и, как говорится, зачем вам делать бойницу узкой стороной туда, тогда вам надо тянуться. К самому концу бойницы вы становитесь уязвимыми со всех сторон. Поэтому ровно так построены любые крепости, чтобы орудие стояло в глубине за стеной, но тем не менее угол обстрела был. Для этого бойница должна расширяться на выход. Это одна позиция, которую там обсуждалось. Я думаю, что надо закрыть эту тему и пытаться рассказать, что стену построил кто-то другой, куда-то исчез. Это из области того, что Земля плоская, американцы не летали на Луну и так далее, и тому подобное. Вот. Теперь следующий более серьезный вопрос, который носит, я бы сказал, концептуальный момент. Было утверждение, опять как всегда, замечание о том, что вот несчастная история России, у нас нету российского государства, здесь какой-то европейский интернационал руководит, и, в общем, не надо как-то все-таки сделать так, чтобы было российское государство, где будут обеспечены интересы русских и так далее и тому подобное. Вот эта позиция, конечно, которая вызывает у меня глубочайшее удивление и, наверное, где-то тоску, а где-то, вообще-то говоря, определенную ярость. Вы извините. Но как же, собственно говоря, можно относиться к собственному народу? С каким, я не знаю, там, презрением, недоверием? Сколько русских людей живет в России? По вот тем опросам, которые проходили, там, условно говоря, 100, я буду округленно говорить, 100 миллионов, 150 миллионов живет. Проводим опрос. 105 миллионов идентифицируют себя как русские. Там миллионов 30 вообще никак себя не идентифицируют. Сколько там, 15, я не помню. И какие-то остальные идентифицируют себя как остальные народы. При этом надо сказать, что остальные-то народы идентифицируют, представлены очень небольшими группами. Дальше идут татары 4,7 миллиона, 105 русских миллионов. Дальше чеченцы 1,7, потом башкиры 1,5, а потом чуваши 1 миллион. А потом идут аварцы миллион, ну и там не указали 11 миллионов. Я вообще не представляю, как можно говорить о том, что здесь какой-то антирусский интернационал, что хозяева страны тут и другие, когда нас здесь, вообще-то говоря, больше 2 третей. Остальные все мелкие группы. И это означает, а сколько же тогда надо? Да, и что мы в состоянии, две трети не в состоянии организовать жизнь в стране так, как они себе ее представляют. Или это проблема, что мы не можем этого делать, не делаем, и потом начинаем искать виноватых, и каждый раз отыскиваем в разных местах, где кто находится другой национальности, говорим, вот они виноваты. А дальше стоит вопрос, как они туда попали? А кто их туда продвинул? А почему это так происходит, когда нас здесь 105 миллионов? Идея, чтобы иметь государство, в котором 100% одной нации этнически чистого, в настоящее время нереально, невозможно. Тем более, эта идея абсолютно противоречит той практике, которая продвигала всегда Россию исторически, расширять границы, включать в империю представителей других, вообще-то говоря, культур, что всегда очень опасно и тяжело, это мы знаем прекрасно, базируясь вначале на идее религиозной общности. А потом пошли еще и дальше, включая уже мусульманские народы и так далее и тому подобное. Но я могу сказать, что вот сама мысль парадоксальная, что как имея практически подавляющее большинство здесь людей, которые идентифицируют себя как русские, говорит, что мы здесь ничего не можем, мы здесь не в состоянии управлять, им нами здесь управляют, это означает расписаться в совершенно, так сказать, как бы негативном отношении к собственному народу, в его как бы какой-то беспомощности, с чем я абсолютно, как говорится, не согласен подобными вещами. Вот это и попытки, по-моему, найти виноватых кого-то еще на стороне, вот это за этим стоит. Еще одна короткая ремарка, наверное, хочу сказать, что здесь у нас есть один большой специалист, который всегда выступает и говорит, он знает всегда все лучше всех и достаточно безапелляционно заявляет, в очередной раз, так сказать, с инвективами мой адрес заявил, что вообще-то выходной день 12 июня возник только в 97 году. Вот как бы, а все остальное, что я говорю, это не соответствует истине. Но я не буду в аналогичных терминах обсуждать автора. Но всегда говорю, давайте все-таки вот мы занимаемся поиском истины на самом деле. И надо смотреть на факты и изучать их, а не высказывать свои представления, считая их абсолютными. Вот передо мной постановление Съезда народных депутатов РСФСР 25 мая 1991 года об объявлении 12 июня рабочим днем. Это значит, в 1991 году был объявлен. Верховный Совет СССР. Постановление о праздничном дне 12 июня, 11 июня 1992 года. Вначале объявили нерабочим, потом объявили праздничным. А дальше указ президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года о государственном празднике Российской Федерации. Объявить 12 июня, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, государственным праздником Российской Федерации. У меня просто передо мной копия указа лежит. Какой 97-й год? Вот, говорится, давайте все-таки стараться учить матчасть, как многие говорят, а во-вторых, понимать, что не всегда мы бываем абсолютно идеальными, и бывают ошибки, бывают неточности, но давайте обращаться друг к другу в уважительном режиме, поскольку никто никогда не бывает абсолютно безгрешен в этих заявлениях. И еще одна позиция, которую я попытаюсь успеть ответить, было написано, что, может быть, зря мы проводили вот всю эту такую индустриализацию до 1941 года, и что 1941 год случился из-за нежелания СССР строить мирный мир. Тогда была бы не нужна, значит, срочная индустриализация, мол, можно было бы избежать Второй мировой войны или ее оттянуть. Я могу сказать так, что это, конечно, заблуждение, потому что процессы, связанные с возникновением Второй мировой войны, не зависели от того, как там, что и куда думал Советский Союз. Вторая мировая война стала продолжением Первой мировой войны. И многие исследователи считают, что это одна война, растянутая вот на полвека. Потому что Первая мировая война закончилась, как мы понимаем, формально подписанием договора, в котором Германия была признана виновницей, где были наложены гигантские репарации, где были наложены гигантские ограничения, но Германия не была разгромлена до такого состояния, как во Второй мировой войне. И в народе поселилась идея, а нам, мы сейчас тоже скажем, что эта идея у нас уже звучит тоже постоянно, что Германия же не потерпела поражение. Это предатели, которые засели наверху. Они предали Германию. Они, значит, подписали все эти документы ужасающие. А нужно было воевать, и нужно было побеждать, и это было возможно, и не надо было останавливаться. Да, это как бы очень знакомые мысли, которые звучат уже сегодня, что там любые обсуждения мирных договоров, вот и начиная с стамбульских обсуждений, это предатели, и только война до победного конца, а все остальное совершенно недопустимо. И в германском народе была очень сильная идея, что эту несправедливость надо исправить. Да, надо снова, как сказать, обеспечить величие немецкой нации. И вот на этой идее обиды, на этой идее незаслуженного, как они считали, поражения, на этой идее предательства верхов, которое не позволило Германии победить, и пришел Гитлер. И дальше идея реванша. Идея, так сказать, доказать, что все равно Германия выше всего, да, Германия сильнее всех. Ну, дальше еще разговоры по вопросам жизненного пространства и так далее и тому подобное. И повторение всей той же самой фразеологии, которая вела к Первой мировой войне, о том, что в Германии для решения проблем нужна война. И в общем, особое, опять же, взгляд, преобладание военных в оценке перспектив, что если Германия не начнет войн, то да, тогда, скорее всего, соседи начнут, и они окружены кругом со всех сторон врагами, и это добром не кончится. Вот это, собственно говоря, причина, почему возникает Вторая мировая война. А почему так тяжело пошло, да, то есть готовиться необходимо было. Скорее всего, если посчитаем планы Первой мировой войны по поводу России, то они не сильно отличались и во Второй мировой войне. Планы канцлера создания там буферных государств, фактически установление контроля над Европой, создание буферных государств на Востоке, все это было еще тогда. Вот. Стратегические ошибки были в другом. Я назову, мы их обсуждали, подробно не буду говорить. Первая стратегическая ошибка заключалась, конечно, в уничтожении армии. Те очистки, я уже однократно, многократно говорили, привели к тому, что армия оказалась просто не в состоянии воевать. Фактически все высшее руководство армии было уничтожено в страхе за то, о том, что вдруг они окажутся силой, способной отстранить вождя от власти. И как описывается в книгах, на командование дивизии назначались либо офицеры, имевшие курсы выстрел для командиров взводов, либо вообще офицеры военных кафедр. И если вы почитаете многократно, это десятки тысяч военных специалистов были уничтожены, а это невозможно восстановить. Это была и плюс к тому же неудачная кампания в Финляндии. Недооценка финнов, не справились, хотели, как сказать, взять всю Финляндию, уже было правительство в изгнании. И вот очень много публикаций Германии по итогам этих двух позиций, что оказывается Россия – это вообще колосс на глиняных ногах, и разговаривать-то с ней надо по-другому. Мы-то думали, что это вообще мощная военная держава, а во-вторых, что это вакханалия, которая творится с уничтожением руководства, когда я уже рассказывал об этом, в дневниках описано, посол Германии Шуленбург докладывал там, то Гитлер, говорит, смеялся как ребенок о том, как происходят репрессии над военными кадрами. И вторая, как самая, наверное, главная стратегическая ошибка, это выступление Сталина на Политбюро есть. Он говорил, что если мы заключим договор с французами и англичанами, войны не будет. Но наш опыт говорит о том, что коммунистические режимы приходят в партии к власти, если страна проигрывает в войне, либо она очень сильно слабнет в итоге войны. То есть мысль была такая: толкнуть Германию на Запад, да, и здесь заключить договора, и тем самым себя обезопасить, а потом продвигать идеи мировой революции. Идеи мировой революции никуда не уходили. Идея продвижения коммунизма по всему миру, тоже мессианская идея, никуда не уходила. И вот это оказалось ошибкой. То есть надежда на то, что Гитлер пойдет только на Запад, а здесь все будет хорошо, она не оправдалась. Вот с учетом тех двух позиций он все-таки решил закончить вопрос со Вторым фронтом, с тем, что в тылу, а потом уже решать все остальные проблемы. Поэтому вот мысль о том, что если бы мы вели себя, так сказать, абсолютно мирно и не проводили бы индустриализация не нужна, и войны бы не было Второй мировой. И я думаю, что все-таки не надо переоценивать все-таки масштабы влияния Советского Союза на все то, что происходило в мире в тот момент. Да, много, да, есть принципиальные решения, но Германия уже встала на эту дорогу, и, похоже, уже ничего не могло ее с этой дороги свернуть, кроме как фактически разгром. Вопрос, как всегда, остается в том, можно ли это было сделать гораздо раньше и гораздо меньшей кровью. И вот это та дискуссия, которая продолжается на Западе. Как надо было поступать, то ли мюнхенские соглашения, то ли жесткие меры. Но кто бы знал, во что все это выльется. Все же хотят всегда, чтобы все было как бы поспокойнее, а вон оно как дальше произошло. Вот такие были сегодня темы. Это была передача «На самом деле». Я и автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду. Всего хорошего и пользуйтесь собственным разумом. Это всегда полезно. Всего хорошего.